Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Теперь обновленный «Атлас мира» вновь выходит не только на нашем сайте свобода.орг в виде подкаста, но и в радиоэфире. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. На 1 октября в Каталонии намечен референдум о независимости от Испании, проведение которого центральные власти в Мадриде считают незаконным и срывают всеми способами, включая воздействие силой, до сих пор относительно мягкой. В это автономное сообщество, одно из самых развитых и богатых в Испании, сейчас стянуто 3/4 всей полиции и гражданской гвардии страны. Лидеры Каталонии ищут мировой поддержки и обвиняют Мадрид в тоталитаризме. При этом за несколько дней до даты возможного голосования правительство Испании и ряд СМИ уже обнаружили в обострившемся противостоянии явный русский след. Если большинство участников референдума выскажутся за выход из состава Королевства Испания, то Женералитат Каталонии, местное правительство во главе с президентом Карлесом Пучдемоном, которое и инициировало голосование, намерен провозгласить независимость в течение 48 часов после подведения итогов волеизъявления каталонцев. Вот что недавно Карлес Пучдемон сказал журналистам.
Заявить, что я ничего не боюсь, было бы неестественно, даже как-то не по-человечески. У нас готовы урны для голосования, чуть более 6000. Не могу рассказать, где они, но у нас все подготовлено. Если жители Каталонии решат 1 октября, что их ответ «да», то так и будет. Если же большинство скажет «нет», мы останемся автономным сообществом. Я не волнуюсь. Я просто надеюсь потом вернуться домой, взглянуть на себя в зеркало и уснуть убежденным в том, что я сделал все, что мог, чтобы получить то, что я считаю правильным и честным.
В реальности, даже если организаторам удастся как-то провести этот референдум, никаких радикальных и быстрых изменений в жизни страны, скорее всего, не произойдет. Однако страсти в последние недели накалились до такой степени, что все опасаются какой-либо катастрофической случайности, в результате которой противостояние сторонников и противников, в том числе вооруженных, каталонской независимости, приведет к кровопролитию. Рауль Ромева, министр по делам внешних связей в правительстве Каталонии, говоря о мерах, которые принимает центральное правительство Испании, чтобы не допустить референдума 1 октября, заявил.
То, что сегодня происходит в Испании, это серьезнейший удар по демократии и общепринятым демократическим нормам и принципам. Мы призываем институты ЕС, Еврокомиссию, Европейский парламент, в частности, выступить в нашу поддержку, то есть за ценности и принципы, лежащие в основе договора Европейского Союза. Европейская комиссия больше не может утверждать, что это внутренний вопрос Испании. Она должна бороться за интересы каталонских граждан, так как они являются и гражданами Европейского Союза.
Верховный суд Каталонии, подчиняющийся Мадриду и испанскому правительству во главе с его председателем Мариано Рахоем, в середине недели распорядился заблокировать 144 местных сайта с информацией о референдуме, в том числе сайт Национальной ассамблеи Каталонии, а также сайт, на котором жители автономии могли узнать адрес своего участка для голосования и распечатать бюллетень. Одновременно гражданская гвардия Испании заявила, что каталонские власти быстро обошли эту блокировку, создав массу зеркальных копий закрытых интернет-сайтов с помощью хакеров из Российской Федерации и некоторых бывших советских республик Центральной Азии, за которыми может стоять Кремль. Об этом написала, в частности, одна из крупнейших испанских газет «Эль Паис», отметившая, что Москва вряд ли упустит представившуюся возможность дестабилизировать обстановку в еще одном государстве Западной Европы, входящем в НАТО и ЕС. Авторы статьи в «Эль Паис» добавляют, что сторонники независимости Каталонии, среди которых есть люди, имеющие связи с Россией, используют размещенные на российской территории ресурсы, чтобы избежать ответственности согласно общеевропейским законам, так как между Москвой и Евросоюзом нет соглашений в сфере интернет-законодательства. 28 сентября в Национальном суде Испании началось слушание дела арестованного в апреле в Барселоне российского хакера Петра Левашова, экстрадиции которого добиваются США. ФБР уверена, что он причастен к кибершпионажу против Демократической партии в прошлом году во время президентской кампании в Соединенных Штатах, которую выиграл Дональд Трамп. В четверг Левашов признался судьям, что он ранее работал в партии «Единая Россия», и заявил, что если Испания выдаст его куда угодно, то он будет убит. Вместе с Левашовым по делу проходит еще один российский хакер – Станислав Лисов. Представляет же интересы их обоих некий Александр Ионов, лидер относительно недавно созданного антиглобалистского движения России, уже дважды в 2015 и 2016 годах организовавшего в Москве весьма странные съезды конференции мировых сепаратистов. В обоих случаях в Москву в президент-отель были приглашены в качестве почетных гостей и председатели основных каталонских объединений, выступающих за независимость. Ультралевой партии «Кандидатура де Унитат Популар» – КУП, требующий отделения от Испании вообще всех так называемых исторических каталонских земель, и коалиции «Солидаритат Каталана», один из лидеров которой Энрик Фольх, несколько раз в государственных российских СМИ выступал в качестве эксперта по испанской и общеевропейской тематике. На улицах Барселоны и других каталонских городов ежедневно проходят митинги и кастрюльные шествия сторонников независимости. Так называемая «касеролада» или «касероласо» – это давняя форма уличного протеста в испаноязычных странах, когда тысячи участников создают сильнейший шум, барабаня в пустые кастрюли и другую домашнюю утварь. В поддержку проведения референдума выступили мэры более чем 700 каталонских населенных пунктов и 326 местных представителей католической церкви. А в начале недели тысячи каталонских фермеров на тракторах приехали в порты на побережье, чтобы попытаться заблокировать высадку присланных Мадридом по морю на специально арендованных паромах отрядов полиции и гражданских гвардейцев. Однако на самом деле число тех, кто ежедневно размахивает национальным каталонским флагом «Эстеладой» и готов ответить «да» на главный официальный вопрос референдума «Хотите ли вы, чтобы Каталония была независимым государством в форме республики?» вовсе не так велико, как кажется на первый взгляд. Согласно последним опросам, независимость автономии от Испании поддерживают чуть более 41% каталонцев, а 49% выступают против. При этом с проведением референдума о будущем Каталонии в любом случае согласны 80% местных жителей, подчеркивая, что голосование должно быть мирным и согласованным с центральными властями в Мадриде, и что его результатом, скорее всего, будет лишь дальнейшее расширение прав автономного сообщества. 60% респондентов признают, что намеченный референдум вряд ли будет иметь какие-либо радикальные юридические последствия, так как сами они считают его не вполне легитимным. Право голоса в Каталонии, где всего живут более 7,5 миллионов человек, имеют примерно 5,5 миллионов избирателей. При этом коренных этнических каталонцев в автономии не более 35%. Остальное население – либо испанцы, переселившиеся сюда из других областей страны, в основном в 20 веке, либо вообще мигранты из других государств. История борьбы части каталонцев и, в первую очередь, каталонских политиков за отделение от Испании, как история всего каталонизма в целом, очень длинна и полна драматических подробностей, с учетом того, что приверженцы идеи независимости и автономии приводят в поддержку своей позиции факты и события многовековой давности. Некоторые из них настаивают на том, что нынешняя Каталония в ее современных границах является прямой политико-географической и культурно-исторической наследницей, основанного более 1000 лет назад героем местного фольклора Вифридом I Волосатым раннесредневекового графства Барселона, просуществовавшего как относительно независимое государство чуть более 150 лет. В 20 веке, после смерти испанского диктатора Франциско Франко, Каталония в 1979 году впервые в своей новейшей истории получила статус автономии, после чего в Мадриде вскоре, наконец, в первый раз официально признали факт существования полноценного каталонского языка. В 2006 году Каталония добилась от центрального правительства очень широкой финансовой самостоятельности. Однако сторонников независимости как по культурным, так и по экономическим причинам становилось все больше. Их объединяла простая и универсальная идея. Мы хотим сами распоряжаться своими налогами и доходами и везде и всегда говорить на своем языке. Среди очень многих жителей Каталонии, причем не только каталонцев по происхождению, распространено неколебимое убеждение, что власти в Мадриде забирают у автономии гораздо больше, чем возвращают назад. В 2016 году доля Каталонии в ВВП страны достигла 19,3%, при том, что здесь живет всего лишь 16% населения всей Испании. В сентябре 2012 года в Барселоне и других городах на улице с лозунгом «Каталония – новое государство Европы» вышли около 1,5 миллионов человек. Парламенту Испании до недавнего времени удавалось законодательно запрещать проведение любых официальных референдумов, поэтому 9 ноября 2014 года в Каталонии был организован квазиреферендум или опрос на тему об отделении. За независимость тогда высказались более 80% пришедших на участки, но при явке всего в 2 250 000 человек. 27 сентября 2015 года в Каталонии состоялись досрочные выборы в парламент, Национальную ассамблею, на которых уверенно победили сторонники независимости, правящая ныне коалиция «Вместе за да» Джунс Перси и уже упомянутая КУП. 9 ноября 2015 года каталонский парламент проголосовал за принятие резолюции об отделении от Испании, а 9 июня 2017 года власти Каталонии официально объявили, что настоящий референдум о независимости все-таки состоится и назначается на 1 октября. Что именно произойдет в автономии в это воскресенье и в какой реальности будет существовать Каталония потом, пока совершенно не ясно. Так же, как и то, как поведут себя силовые структуры, и центральные, и местные, от действий которых и будет зависеть, насколько мирным окажется день референдума, пока выглядящего весьма гипотетическим. 27 сентября испанская полиция устроила обыски и аресты в Министерстве экономики Каталонии, взяв под стражу 14 чиновников ведомства и, главное, конфисковав около 10 миллионов отпечатанных бюллетеней. Такие же обыски, аресты и конфискации бюллетеней прошли и в других местах. Премьер-министр Испании Мариано Рахой, назначивший недавно полковника гражданской гвардии Диего Переса де лос Кобос начальником Мозос де Эскуадра, то есть местной каталонской полиции, жестко заявил.
Попытка провести референдум о независимости Каталонии – это открытое и неприемлемое нарушение закона, акт неповиновения нашим демократическим традициям. И теперь центральное правительство вынуждено защищать свое достоинство. Хочу твердо сказать, не будет никакого референдума. Он не состоится. Этим незаконным планом разобщения страны не место в демократическом государстве. В Испании можно быть сторонником независимости. Можно выступать за развал национального суверенитета или более цивилизованно предлагать оппонентам любую другую политическую инициативу. Для выражения всех этих стремлений наши законы предусматривают разные возможности, и они защищают право каждого человека иметь свои взгляды и добиваться, чтобы они стали действительностью. Но то, что делать запрещается и чего не произойдет, по крайней мере, пока я еще премьер-министр, это попирать наши демократические основы.
Однако глава каталонских полицейских Жузеп Луис Траперо, сторонник независимости, отказался подчиниться приказу Мариано Рахоя и оставить должность, как и большинство его подчиненных. Активисты каталонских политических партий до последнего момента печатают на обычных копировальных аппаратах миллионы новых бюллетеней для голосования взамен конфискованных. В то же время генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса предупреждает, что президент Каталонии Карлес Пучдемон вот-вот может быть арестован по обвинению в гражданском неповиновении и злоупотреблении властью, а его правительство и даже Национальная ассамблея Каталонии распущены. В каком-то виде референдум о независимости Каталонии, безусловно, состоится. И не исключено, что 1 октября события начнут развиваться по самому плохому сценарию. Если его организаторы, поддержанные частью каталонских полицейских, вступят в столкновение с командированной в Каталонию испанской полицией и гражданскими гвардейцами, готовыми с минуты на минуту с применением оружия блокировать избирательные участки и арестовать местных политических лидеров. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Президент Украины Петр Порошенко на этой неделе подписал принятый 5 сентября Верховной Радой закон об образовании. Он, в частности, предполагает, что через 3 года украинское образование станет полностью украиноязычным. Это положение реформы раскритиковали многие соседи Украины. В частности, правительство Венгрии уже грозит блокировать процесс сближения Украины с Евросоюзом. В Киеве, однако, не исключают, что решением языковой проблемы могут стать компромиссные двусторонние соглашения с соседями. Тему продолжит наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Подписав закон об образовании, президент Петр Порошенко заявил, что Украина демонстрировала и в дальнейшем будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое соответствует ее международным обязательствам. Вступившая в силу образовательная реформа предполагает, что языки нацменьшинств, в том числе и русский, школьники будут изучать только в младших классах. Но уже с 1 сентября 2020 года этой нормы не будет, и украинское образование станет на 100% украиноязычным. Это положение реформы раскритиковали соседи Украины – Россия, Венгрия, Болгария, Румыния, Польша и Молдавия. На языках национальных меньшинств сейчас обучается примерно 400 тысяч детей. В 735 учебных заведениях страны. В Будапеште в ответ на подписание Порошенко закона об образовании заявили, что отныне 150 тысяч этнических венгров Закарпатья не смогут учиться на родном языке и пригрозили Киеву блокировать сближение Украины с Евросоюзом. Из-за языкового положения образовательной реформы отменил свой визит в Украину президент Румынии Клаус Йоханнис. Слово руководителю Киевского центра политических исследований Пента Владимиру Фисенко.
Ситуация с Венгрией и Румынией – это фактически такой дипломатический кризис, может быть, самый серьезный за последние годы в отношениях между Украиной и вот этими двумя странами. Тут есть проблемы. Я бы не сказал, что сейчас, именно сейчас, это будет иметь какие-то очень негативные там, конфликтные последствия или там, катастрофические какие-то последствия. Если бы мы, например, подавали заявку на членство в Евросоюз уже сейчас, тогда да, это могло бы иметь серьезные проблемы. На самом деле, думаю, что сейчас мы видим выброс пара, выброс негативных эмоций со стороны как бы тех стран, которые не удовлетворены этим законом. А они чем не удовлетворены? Тем, что фактически доминировало в румыноязычных и венгроязычных районах, доминировало образование на их языках. И фактически было ограничено образование на украинском языке. Закон не отменяет образование на национальных языках. Не отменяет. Поэтому как бы никаких нарушений стандартов Евросоюза нет. Наоборот, общепринятая мировая практика и российская, и венгерская, и румынская, когда главным языком обучения, обязательным языком, подчеркиваю, обязательным языком обучения является государственный язык, вот эта норма и вводится законом. А вот дальше, вот что будут согласовывать после выброса, вот нынешнего выброса негативных эмоций? Через некоторое время, я думаю, и с венграми, и с румынами начнутся консультации, а в итоге стороны выйдут на подписание двусторонних соглашений, где будут закреплены определенные объемы преподавания на языках национальных меньшин. Главным языком преподавания будет украинский язык, но параллельно будет изучаться в местах компактного проживания румынский, венгерский язык, русский язык тоже будет изучаться в русскоязычных регионах. Думаю, что будет преподавание литературы соответствующей тоже изучаться на этом же языке. А все основные предметы будут изучаться на государственном языке. Я думаю, что это абсолютно нормальный компромисс. И именно к этому, я думаю, что в итоге придут после того, как успокоятся эмоции.
В Кремле украинский закон об образовании назвали неудачным, а в Госдуме заявили, что он нарушает права русскоязычного населения страны. Комментируя обеспокоенность по этому поводу российских парламентариев, украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко написал в Твиттере, цитирую, «Госдума засуетилась из-за закона об образовании, но ее депутаты забыли при этом сообщить, что на 8 миллионов украинцев в России нет ни одной украинской школы». Конец цитаты. Как отмечает политолог Олеся Ихно-Белковская, украинское законодательство в сфере языка гораздо либеральнее, чем в России и других странах, критикующих сейчас языковое положение реформы национальной системы образования.
Надо понимать, что кроме России, которая всегда использовала язык как инструмент политической, а сейчас мы видим и своей агрессивной политики, для других стран в Украине есть порядка от 170 до 200 школ. Это если говорить о румынском и венгерском языках, в то время как украинских школ очень мало. И еще я бы сказала, что этот закон, он не запрещает частных школ с изучением русского, румынского, венгерского, других языков. То есть речь идет о государственном финансировании школ. А если кто-то хочет открывать частные школы и углублять изучение языка, пожалуйста, этот закон никоим образом не запрещает. Речь идет о том, что в отдельных регионах на Западной Украине есть школы, где дети не владеют украинским языком, и в итоге их возможности, о чем уже заявляли разные представители украинской власти, их возможности ограничены в будущем, чтобы учиться в украинских вузах и чтобы быть полностью интегрированными в политическую и другую жизнь. Вот и все, об этом идет речь. Речь идет не об ограничении прав нацменьшинств или других языков, а о защите украинского языка. И, кстати, я должна напомнить, что в России в 2005 году был принят закон о защите русского языка, хотя я думаю, что в самой России русскому языку, как и в любой другой стране, вряд ли что-то угрожает. И там прописан ряд норм, в том числе и тех, что кто-то, чтобы получить легальную работу в России, я имею в виду граждан других государств, они должны сдать экзамен по знанию русского языка. Поэтому те страны, которые возмущаются, они должны понимать, что украинское законодательство, даже вот сейчас с принятием этого закона, оно гораздо более либеральное.
Между тем, директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев считает языковую статью закона Верховной Рады об образовании мощным инструментом внутриполитической борьбы.
Потому что, ну, как раздражитель, не образование, а язык позволили многим политическим силам отпозиционироваться в отношении избирателей и в отношении, собственно, государственной власти, которая представляется сейчас как единое целое, президенты, правительство. Во-вторых, действительно, это вызвало очень серьезный протест со стороны локализованных национально-культурных групп, меньшин, которые представлены у нас и венграми, проживающими на территории Закарпатья, и румынами, и многими другими национальными группами, которые в рамках заявленной реформы самоуправления, в рамках заявленной реформы гуманитарной рассчитывали на то, что они будут получать новые возможности того, что называют культурной автономией. Или в рамках политики украинского мультикультурализма, который нужен и важен для страны. Оказывается, что с помощью этих законов вместо укрепления прав меньшин, которые могут реализовываться через местное самоуправление, через новые отношения государства и социальных групп государства и самоуправления, они столкнулись с ограничением этих прав. И это укрепило то растущее недоверие к политике Украины, с которым мы уже сталкивались в эти годы со стороны наших европейских партнеров. К сожалению, очень часто декларации, связанные с позицией Украины в вопросах развития демократии, реформ, укрепления демократического конституционного строя, остаются декларациями, а на практике наши партнеры сталкиваются с двойной моралью и двойными подходами. Закон об образовании языковой вопрос тут тоже старый своеобразным лакмусовой бумажкой. Проблема скорее в той специфической политике, которая из политики просвещенной украинизации превращается постепенно в политику нацификации, которая просто отразилась в таком болезненном вопросе, как реформа образования.
Говорил руководитель Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В эфире программа «Атлас мира». В студии Александр Гостев. Последняя тема в нашем сегодняшнем выпуске, конечно, связана напрямую с Россией, а именно с судьбой более чем 40 тысяч российских граждан, в основном туристов, застрявших в десятке стран мира из-за банкротства авиакомпании «Вим-Авиа». 25 сентября «Вим-Авиа» заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за отсутствия денег. До сих пор «Вим-Авиа» занималась регулярными и чартерными перевозками людей и грузов из московского аэропорта Домодедово в десятки пунктов по всей России, а также по 16 международным маршрутам, в первую очередь на курорты Италии, Испании, Греции, Франции, Финляндии, Австрии, Болгарии, Израиля, Индии, ОАЭ и Шри-Ланки. О банкротстве «Вим-Авиа» и об общем состоянии рынка чартерных туристических авиаперевозок этой осенью, как рынка российского, так и общемирового, я коротко поговорил с исполнительным директором информационно-аналитического агентства «Авиапорт» Олегом Пантелеевым. Как стало возможным, что авиакомпания, это ведь не первый случай, взяла на себя обязательства, она что-то рассчитывала, планировала, а сейчас, как я вижу, отказывается вывозить людей из мест, куда их отправили?
Принципиальный вопрос заключается в том, что компания попала в ситуацию кассового разрыва, то есть выручка от продажи билетов на будущие периоды уже не покрывает ее расходов на выполнение текущих рейсов. Более того, авиакомпания накопила существенную задолженность перед поставщиками услуг, в частности, перед поставщиком авиатоплива. И в результате как раз поставщик авиатоплива и прекратил отгрузку керосина в базовом аэропорту, что привело фактически к параличу в деятельности компании.
Эта осень вообще отмечена какими-то глобальными авиакризисами в мире. И Ryanair, один из крупнейших бюджетных перевозчиков западных, отменяет по 40-50 рейсов в день в течение месяца под какими-то странными надуманными предлогами. Air Berlin, аффилированные с ней Ники, объявили недавно о банкротстве. Вообще можно говорить о каком-то наступающем кризисе общемирового масштаба?
Сейчас не стоит говорить именно о глобальном общемировом кризисе, но факт остается фактом. Те темпы роста, которые показывала мировая индустрия в период после снижения цен на керосин, вообще улучшение ситуации в авиаиндустрии, обернулось тем, что авиакомпании стали значительно увеличивать провозные емкости, брать новые самолеты, открывать новые маршруты. Но, увы, экономический рост в Европе не настолько велик, чтобы дать работу всем авиакомпаниям. Да и цены на нефть, на авиационное топливо стали постепенно расти. Поэтому вслед за эйфорией и взрывным ростом, которые были связаны с падением топливных цен, рынок постепенно стабилизируется, и оказывается, что избыток предложения раньше или позже неизбежно приведет к уходу некоторых компаний.
А есть ли еще авиакомпании, российские, иностранные, которые сейчас оказались на грани? Кого и от кого можно было бы предупредить?
Даже если у авиакомпании той или иной сейчас не самое благоприятное финансовое положение, это не значит, что у менеджмента нет антикризисного плана. Например, всем хорошо известно, что уже на протяжении длительного времени непростое финансовое положение у авиакомпании Alitalia. И, собственно, многие европейские СМИ этому перевозчику посвящали публикации. Поддержка со стороны ближневосточного бизнеса так и не смогла авиакомпанию эту поднять на новый уровень с точки зрения финансового состояния. Мы помним, что российская авиакомпания ЮТР некоторое время назад была наравне с Трансайр, упоминалась в СМИ как претендент на скорейший выход с рынка. Сейчас общая сумма задолженности авиакомпании достаточно велика, но к чести собственников и менеджмента ЮТР можно сказать, что ситуация там достаточно стабильна, и по результатам прошлого года авиакомпания показала прибыль. Поэтому опасаться сейчас особо нечего, но если макроэкономическая ситуация в России заметно ухудшится, то, конечно, этот перевозчик, обремененный большими долгами, окажется снова в зоне риска.
Напомню, что я беседовал с исполнительным директором информационно-аналитического агентства «Авиапорт» Олегом Пантелеевым. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история. Незажитые раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей.